Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня наша 9-я встреча в цикле бесед об экономике. Напомню, что мы с вами в ходе бесед пытаемся увидеть духовный смысл исторического процесса с точки зрения развития экономических отношений. Мы говорили о том, что современный исторический процесс имеет четко определенные границы. Свое начало он берет в момент сотворения мира и человека. Затем, в момент грехопадения, меняется бытие этого мира. В него входит смерть и тление, что меняет образ жизни людей. Теперь они вынуждены подвергаются воздействию страстей и умирают. Однако грех Адама не меняет планов божественного домостроительства. Сын Божий, вторая ипостась Пресвятой Троицы, воплощается, вочеловечивается и воцаряется. С момента Боговоплощения, Рождества Христова, человечество призывается Господом. Господь всех людей созывает в Свое Царствие, в Свою Соборную Святую Апостольскую Церковь. Но этот выбор люди должны сделать добровольно, на основе своего свободного произволения, поскольку свобода есть одно из проявлений образа Божьего в человеке. Для того, чтобы выбор был свободным, Господь оставляет людям возможность подать в искушение. Эти искушения есть следствие того, что мир остается в таком же состоянии, в какое он попал после грехопадения. Господь долго терпит человечество в его истории, но конец этого мира предрешен. Это гибель павшего мира в огне второго пришествия, затем страшный суд и затем вечное царство небесное для праведных и вечные муки для грешников. Напомню, что процесс свободного выбора людьми, быть с Богом или же нет, осуществляется ими в ходе исторического процесса, в плоскости существования различных государств. И мы с вами на прошлых беседах говорили о том, что эти государства не есть результат случайного хода исторического процесса. Да и может ли что быть случайным под этим небом, когда Господь постоянно промышляет о всем мире? Государства возникают как элементы, кирпичики плана божественного домостроительства и имеют в этом плане свои функции. Мы выяснили функции главных мировых держав древности. Иудейский народ должен был готовить появление в своей среде тех благочестивых семей, ожидавших Иисуса Христа, к которым он изначально и должен был прийти, устрояя свою церковь. Персидское государство создало систему информационных путей, совпавших с путями торговых потоков. Греческие государства создали культуру свободы и заложили основы будущего богословия. Римское государство создало систему закона, в рамках которого и могла бы существовать подлинная свобода созидания, а не анархическая псевдосвобода разрушения. В результате божественного домостроительства пришло время Боговоплощения. На наших ближайших беседах мы поговорим о том, какие образы экономических отношений мы можем увидеть в Новом Завете. Мы постараемся набросать некоторые богословские основы анализа экономических отношений. А затем уже мы продолжим разговор об экономических отношениях в ходе исторического процесса уже после Боговоплощения. Сегодня мы начнем с того, что постараемся понять ту реальность окружающего мира, с которой столкнулся после грехопадения человек, и попробуем увидеть смысл экономических отношений и их феноменов, что позволит нам затем понять и христианскую оценку экономических отношений. Итак, после грехопадения мир катастрофически меняется. Давайте скажем о том, что поменялось в мире относительно существования в нем человека. Во-первых, смерть вошла в мир. Во-вторых, восприятие мира человеком стало чрезвычайно ограниченным. Рассмотрим суть и последствия этих изменений для жизни человека. Итак, первое. Последствия грехопадения. В мир пришла смерть. Рассмотрению этого последствия мы посвятим эту передачу, а также следующее. Как пишет в своем послании к римлянам, 5 глава, 12 стих, апостол Павел, цитирую, «Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков», конец цитаты. Что есть смерть в этом мире? Это тление и смерть всего, что и создано в мире, а затем это смертельность всего мира для человека. Итак, прежде всего, это есть тление, присущее всему, что существует в этом павшем мире. Тление, заканчивающееся прекращением материального существования. Фактически, вокруг нас нет ничего, чего бы не коснулось тления и разрушения. Разрушаются целые галактики и звездные системы. разрушается наша земля и все, что на ней. Разрушаются окружающие нас предметы ландшафта. Растительный мир и мир животный весь подвержен разрушению. Разрушаются наши тела. Разрушение касается и микромира. Клетки, молекулы и более мелкие частицы также подвержены разрушению. Обратим внимание, тление и его итог смерть, как разрушение, укоренены глубоко в нас и во всем мире. Это даже не клеточный, не молекулярный и, думаю, не атомарный уровень. Это то, что невозможно увидеть даже с помощью аппаратов современной науки. С этим связано одно серьезное научное заблуждение. Недавно в журнале «Эксперт» я читал статью о том, что ученые взялись за поиски гена смерти. Научная гипотеза такова. Человек нормально живет и развивается, все более улучшаясь лет до 30. А затем в нем на генном уровне запускается программа смерти, как бомба с часовым механизмом. В результате человек начинает стареть и умирает. Соответственно, цель исследования ученые видят в поиске и обезвреживании этой бомбы. Гена смерти. Если это сделать, они считают, что люди станут жить очень долго. Это представление полностью не соответствует тому, что мы знаем о грехопадении и его последствиях. Дело в том, что мы живем по благодати Божией. После грехопадения, когда смерть вошла в мир, Адам, Ева и все живое сразу умерло. То есть тлень и смерть вошли во все живое и на всех уровнях материального бытия, от молекул и клеток до звезд и галактик. Но Господь приостановил этот процесс своей благодатью. То есть Бог как бы не позволил всему сразу разрушиться и умереть. Он приостановил действие смерти. Сущность тления – это и есть приостановленный на время процесс смерти. Это есть растянутое умирание. Мы не ощущаем этого по причинам, о которых скажем далее. Но живем мы и весь мир только благодаря приостановке смерти, благодатью Божией. Фактически весь мир – это живой склеп. При этом следует помнить, что по сути мир прекрасен, как Божье творение. Бог сотворил и мир, и человека хорошо весьма, а смерть есть следствие Адамова непослушания. Согласитесь, есть разница между тем, что сотворено одним и искажено другим. Для чего Богу понадобилось остановить смерть? Для того, чтобы дать людям возможность сделать свой выбор. Выбрать, с Богом они хотят быть или же без Него. Как говорит Господь во Второзаконии, два пути предложил я тебе. Путь жизни и путь смерти. Благословение и проклятие. Избери жизнь и живи. Конец цитаты. Итак, после грехопадения в мир вошла смерть и тление. Укажем последствия тленности и смертности всего сущего на земле. Это а. Полная изменчивость мира и нас самих, б. Мучительность состояния тления и вследствие этого подверженность человека влиянию страстей. Рассмотрим их последовательно. Итак, первое, что мы видим вокруг себя, это полная изменчивость мира и нас самих. И эта изменчивость направлена, увы, только в отрицательную сторону тления и разрушения. Изменчивость окружающего мира и самого человека имеет несколько важных последствий в сфере организации человеком своей жизни. Одним из последствий изменчивости мира является нестабильность состояния систем в этом мире. С позиции физики это следствие выражено во втором начале термодинамики, которое можно сформулировать так: энтропия возрастает. Энтропия – это мера беспорядка или хаоса. То есть любой объект или процесс, будучи предоставленный самому себе, начинает деградировать и разрушаться. Ярким примером этого является сад. Если за садом не ухаживать, то он быстро зарастет сорняками, а культурные деревья начнут дичать и давать все более худшие для пищи плоды. В результате этого человек вынужден затрачивать огромные усилия на то, чтобы хоть как-то сохранить состояние окружающих его объектов, свое собственное состояние. Причем старение, тление и смерть все равно охватывает все, что окружает человека, да и его самого. А затраты сил и энергии позволяют лишь замедлить процессы распада. У замечательного английского писателя Льюиса Кэрролла произведение «Алиса в Зазеркалье» «Черная королева» говорит Алисе, цитирую: «Вот у нас приходится бежать во весь дух, чтобы остаться на месте. А если нужно попасть куда-то еще, приходится бежать чуть не в два раза быстрее». Конец цитаты. Так и мы с вами вынуждены организовывать свою хозяйственную и экономическую деятельность хотя бы для того, чтобы хоть что-то создавать, а затем как-то замедлить распад созданного. Другим последствием тленности является некая как бы разорванность человека в бытии, а именно это разорванность в пространстве, во времени и в духовной жизни. Прежде всего рассмотрим разорванность в пространстве. Это ограниченность наших возможностей в пространственном перемещении. Обратим внимание, что наша ограниченность в пространстве, когда нам приходится затрачивать колоссальные усилия для того, чтобы переместиться на небольшое расстояние, является именно следствием грехопадения. Это становится очевидным из того, что мы знаем об ангелах и демонах. Читая описание ангельских свойств в трудах преподобного Иоанна Дамаскина «Точное изложение православной веры», в учебнике митрополита Московского и Коломенского Макария по догматическому богословию, мы видим, что ангелы Божии, хотя и ограничены в пространстве, то есть когда они на небе, то их нет на земле, и наоборот. Но перемещаются они с Божьей помощью мгновенно. Наоборот, бесы, хотя и более быстры, чем люди, но вынуждены затрачивать время на пространственное перемещение. Таким образом, нам становится очевидным, что ограниченность перемещения в пространстве есть следствие грехопадения и отвращения существа от Бога, от Его благодати. У нас, у телесных существ, это проявилось в невозможности быстро преодолевать пространство. Эта пространственная разорванность людей всегда была для них мучительна. Поэтому человек начал искать пути ее преодоления путем установления способов и поводов контактов с другими людьми. Способы контактов – это виды связи, транспорта и передачи информации на расстояние. Поводы – это поиск заинтересованности в общении. Но что может являться интересом в общении с незнакомыми людьми? Здесь и появляются экономические отношения, как способ хоть как-то снизить эту напряженность разорванности в пространственном бытии, подспутно ощущаемую каждым человеком. Экономические отношения в виде торговли создают иллюзию нужности одного человека другому, достигаемую через предложение товара или услуги. Конечно, это только иллюзия, поскольку люди, в общем-то, не во многом нуждаются для своей недолгой жизни на этой земле и, в принципе, сами себя могут во всем обеспечить. Например, даже жители Крайнего Севера в тяжелейших условиях существования до появления европейцев были вполне самодостаточны. Торговля же, пусть и взаимовыгодная, есть следствие именно пространственной разорванности человека, появившейся как последствие тленности, а не объективной необходимости бытия. Следующий вид разорванности – это разорванность человека во времени. Эта разорванность проявляется, во-первых, в нашем бытии вне времени, во-вторых, в отсутствии у нас памяти о временах. Что значит наше бытие вне времени? Мы знаем три вида времени – прошлое, настоящее и будущее. Есть еще цикличное время – смена времен года, смена дня и ночи, смена фаз луны. Что касается будущего, то мы его не знаем. Для нас оно как бы не существует. Конечно, есть наше воображение, мы часто представляем себе свое будущее, однако, как правило, эти представления не соответствуют действительности. Более того, как мы знаем из трудов святых отцов, мечтательность и фантазийность – это и есть зачастую собеседование с бесами, а значит ложь и обман. Итак, на самом деле, не зная будущего, мы его фактически не имеем. Настоящее же есть постоянное ощущение нами изменений в окружающем мире и в нас. Что это за изменения? Да все те же тленность и смертность, изменение всего вокруг и в нас самих в сторону распада и гибели. При этом здесь существует одна древнейшая философская проблема – проблема мгновенности настоящего. Суть ее в том, что каждое мгновение настоящего, которое мы пытаемся восприять как нечто незыблемое, на самом деле тут же становится прошлым. Мир и мы в нем меняемся каждое мгновение. То есть фактически у нас нет настоящего, а есть лишь ощущение мгновенности, изменения окружающего мира и нас самих каждую секунду времени. Если добавить к этому то, что время кроме секунд имеет еще и долю секунд, например терции, которых мы вообще не воспринимаем, то получается довольно жутковатая картина разорванности нашего бытия, когда наше восприятие окружающего мира не успевает за изменениями вокруг нас и в нас. Прошлое же нам фактически неизвестно. Мы не помним прошлого. Все, что мы помним, это некие события в виде картинок. Но, во-первых, мы не помним прошлого далеко. Кто из нас помнит себя в один год, в три, в пять? А если что-то и помним, то далеко не все. Во-вторых, мы ничего не помним о событиях, произошедших с другими людьми. Мы просто оторваны от них. В-третьих, мы ничего не помним целостно. Попробуйте вспомнить события, произошедшие с вами час назад. Но как вспомнить? Не только зрительные образы, это ведь всего одно из пяти чувств. Вспомните, что вы слышали, в том числе и фон. Вспомните, что вы обоняли, что вы ощущали, какой вкус был у вас во рту. Естественно, что у вас это не получится, все это вспомнить даже о событиях, произошедших всего один час назад. Что тогда говорить о жизни нашей, а тем более о других людей? Следовательно, мы фактически даже не имеем прошлого. Что же касается циклического времени, то это то, что осталось нам от подлинности бытия до грехопадения. Мы с вами знаем, что Бог сотворил светило и, следовательно, цикличность для управления днем и ночью, то есть для того, чтобы человек различал разные фазы делания. Итак, подведем неутешительные итоги по нашим бытии во времени. Оказывается, мы не имеем времени, нам неизвестно будущее, нет настоящего, и мы не помним прошлого, мы разорваны во времени. Следует сказать, что в области экономических отношений эту разорванность люди пытаются преодолеть. Отсутствие знания о будущем пытаются заменить планированием деятельности, часто так называемым научно обоснованным. Это планирование создает иллюзию известности будущего бытия. Увы, слишком часто нам приходится убеждаться в иллюзорности этих планов. При этом мы с вами не будем отрицать необходимость планирования. Как говорят в бизнесе, лучше плохой план, чем отсутствие оного. Но давайте поймем те слова Господа, когда Он говорит: «Не пицитесь о завтрашнем дне, да влеет всякому дню Его заботы». Это не призыв к беспечности. Это призыв реально и трезво смотреть на вещи, а именно на то, что мы не знаем будущего, а живем в иллюзии наших планов. Но продолжим разговор о преодолении разорванности во времени в сфере экономических отношений. Разорванность в отношении прошлого, когда мы фактически не помним большинство событий нашей жизни, ничего не помним из событий жизни других людей, а могли бы помнить, ведь по учению нашей церкви у нас единая природа. И даже то, что помним о себе, то помним очень усеченно и неполно. Человек в области экономических отношений пытается это преодолеть через заключение договорных отношений на материальных носителях, в наше время на бумаге. Итак, все те элементы системы экономических отношений, которые мы на практике наблюдаем, есть не что иное, как огромные костыли, на которые, разорванные грехопадением человечества, пытается опираться, чтобы хоть как-то продлить свое существование в этом мире. Помимо разорванности человека в пространстве во времени, прошлого и будущего, есть еще одна разорванность, внутренняя, в настоящем. Это внутренняя разорванность человека в принятии решений. В изложении этого момента мы будем опираться на труды преподобного Максима Исповедника «Вопрос-ответ к фаллосию, диспут с пиром». Дело в том, что незнание будущего, равное настоящего, вообще уклонение от истины заставляет человека при принятии им решения все время колебаться между разными вариантами решения и поведения. Это свойство колебаться, есть прямое следствие грехопадения, и преподобный Максим называет его гноми по-гречески, причем указывает, что он только в Священном Писании нашел более 20 вариантов толкования этого понятия. Он толкует его как колебание, выбор. Это свойство присуще только людям, тогда как Господь никогда не имеет колебания. Мы помним, что Господь повелел и сделалось. То есть у Бога нет перерыва между пожеланием и исполнением желания. Это связано с тем, что Господу полностью открыто будущее, а потому Он не впадает в выбор, в колебания. И Господь наш Иисус Христос, будучи Богом, не знал гноми и колебаний. Он сразу решительно пресекает любые попытки дьявола искушать Его в пустыне или через апостола Петра или на кресте. У нас, у людей, иначе. Не зная будущего, часто не желая видеть воли Божией, мы, когда к нам приходит помысел или пожелание чего-то, начинаем сомневаться в том, надо ли это нам или нет, как этого достичь, какую цену можно заплатить за желаемое. И здесь-то и разверзается пропасть искушений. Дело в том, что присутствующее в нашей плоти тление ощущается нами как непрестанное мучение. Чаще всего мы ощущаем его как тоску и уныние. Как пишет преподобный Максим, мы желаем избежать этого мучения и ищем отдохновение от него в страстных наслаждениях, но этим только усугубляем в себе тление. Этим пользуется и враг рода человеческого, дьявол, который, находя в нас мучение от тления, искушает нас впасть в наслаждение страстями. Господь же попускает нам эти искушения для того, чтобы мы сознательно и свободно делали свой выбор, быть с Богом или вне Него. Но в любом случае, принимаем мы искушения дьявола или с Божьей помощью отвергаем их, мы остаемся разорванными в настоящем, в выборе своего пути, в принятии решений. Мы, как нам кажется, видим ситуацию, ее условия и возможные последствия, мы видим варианты решений. Затем мы начинаем колебаться, обдумывать, решать. Когда принимаем решение, то ситуация при ее кажущемся подобии уже другая. Ведь время-то прошло, что-то изменилось в этом мире и в нас самих. Так что принимаем решение мы уже не по той ситуации, о которой мы думали, а о другой. Можно принимать решение мгновенно, но мы зачастую не можем быть уверены в правильности выбранного решения без обдумывания. Тем более, что мгновенное решение часто зиждется на эмоциях, а эта сфера еще больше подвержена влиянию искусителя и влиянию страстей. Эта проблема и приводит нас, людей, к множественным ошибкам и неправильным, как нам потом видно, решениям. В сфере экономических отношений проблема разорванности в пространстве, времени и в принятии решений проявляется в риске выбора неправильного пути экономической деятельности. Для того, чтобы как-то снизить риски, люди изобрели экономический костыль – кредитование экономических операций и действий. А для снижения размеров ущерба вследствие неправильности решений придумали брать проценты за кредит, но об этом мы поговорим несколько позже. Пока же резюмируем наши размышления. Мы сказали, что грехопадение имело для деятельности человека два последствия. Смерть пришла в мир, и человек стал очень ограничен в своем восприятии мира. В этой беседе, как и в следующей, мы пока рассматриваем только первый момент пришествия в мир смерти, его последствия. Здесь мы выделили в свою очередь два следствия. Первое – это то, что все в мире стало тленным и смертным. Второе – то, что мир стал смертельным для человека. Сосредоточившись на тленности и смертности мира, мы выяснили, что это имело такие последствия, как изменчивость мира, и убедились, что эта изменчивость поставила мир в состояние распада. Да такое, что для того, чтобы поддержать мир в более-менее приемлемом для жизни людей состоянии, людям необходимо затрачивать огромные силы, средства и энергию. Мы же, люди, оказались в состоянии разорванности в пространстве, времени и в процессе принятия решений. Мы потеряли возможность быстрого и свободного перемещения в пространстве. Мы потеряли возможность общаться между собой, потеряли и интерес к общению. Попытку снятия этой пространственной разорванности человечество предприняло в области изобретения путей связи и изобретения мотивации для общения. Последняя, то есть мотивация в общении, стала пробуждаться через экономические отношения торговли товарами и услугами. Еще наша разорванность проявилась в потере знаний и памяти о времени. Для нас стало неизвестным будущее, мы перестали помнить прошлое, мы потеряли ощущение настоящего. В ответ на эти потери люди изобрели, в числе прочего, планирование своей деятельности, как правило, экономической, и заключение договоров. Но еще мы стали принимать ошибочные решения под влиянием колебания и страстей, вследствие нашей разорванности между побуждением и деятельностью. Все вместе это создало риск ошибок в деятельности человека, для минимизации которого был изобретен кредит и проценты по предпринимательскому кредиту. Чтобы закончить вопрос о тленности и смертности мира, следует сказать еще и о том, какие страсти овладели человеком после грехопадения. В прошлом году мы касались этого вопроса, а теперь не лишний будет его вспомнить. Однако об этом мы поговорим в нашей следующей передаче. Теперь же я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. До свидания.